Жорж Семенон, «Мигре у коронера», читает артист Александр Хашабаев. Глава первая. Помощник шерифа Мигре.
«Эй, вы, там!»
Мигре, словно в школе, начал осматриваться, к кому там обращаются.
«Да-да, вы!»
Иссохший старец с огромными седыми усищами, как будто сошедший воплоти со страниц Библии, указывал на кого-то дрожащей рукой. Но на кого? Мигре глянул на соседа, на соседку, и, смутившись, внезапно понял, это на него смотрят коронер, допрашиваемый сержант ВВС, оторный, присяжные, шерифы, короче, весь зал.
«Вы мне?» — спросил Мигре, удивленный, что кому-то здесь понадобился, и всем видом изобразил готовность подняться.
Люди, сидящие в зале, улыбались. Видимо, всем, кроме него, было ясно, в чем дело.
«Да, вам!»
— подтвердил старец, похожий одновременно и на пророка Иезекииля, и на премьер-министра Климонсо.
«Не соблаговолите ли потушить трубку?»
Мигре сконфуженно бормотал извинения, а все вокруг смеялись, но смех был дружеский. Происходило это отнюдь не во сне, а наяву. Он, комиссар сыскной полиции Мигре, находился здесь более чем в 10 000 километров от Парижа и присутствовал на допросе, проводимом коронером. Тот сидел без жилета и без пиджака, но, тем не менее, вид у него был серьезный и величественный, точно у банковского служащего. Мигре великолепно отдавал себе отчет, что его коллега Коул, в сущности, деликатно от него отделался, но не сердился. На месте офицера ФБР он вел бы себя точно так же. В свое время и он делал то же самое. 2 года назад ему поручили сопровождать в поездке по Франции коллегу из Скотланд-Ярда мистера Пайка. И Мигре частенько оставлял его, словно зонтик в гардеробе, где-нибудь на террасе кафе, с ободряющей улыбкой бросая «Я на минутку». Разница лишь в том, что американцы куда сердечнее. Мигре побывал в Нью-Йорке, проехал не то через 10, не то через 11 штатов, всюду его хлопали по плечу и первым делом спрашивали «Как ваше имя?» Не мог же он говорить, что имени у него нет. Приходилось отвечать «Жюль». Обычно собеседник секунду-другую соображал «О, yes, Джулиус». Почему-то все американцы произносили его имя Джулиус.
«Have a drink, Julius?»
В результате во время поездки Мигре пришлось проглотить во множестве баров бесчетное количество пива, манхэттенов и виски. Сегодня он уже пил перед завтраком. Гарри Коул представлял его мэру Тусона и шерифу округа. Больше всего Мигре удивляли не люди, не обстановка, нет. Он удивлялся себе. Вернее, тому, что приехал в Аризону, в этот город, и вот его оставили на минутку, посадив на скамью в маленьком зальчике мирового суда. Мэр был сама любезность, а шериф вручил Мигре удостоверение и великолепную серебряную звезду помощника шерифа, точь-в-точь такую же, как в ковбойских фильмах. Правда, это была уже не первая звезда, полученная Мигре. Он стал помощником шерифа не то 8, не то 9 округов в штатах Нью-Джерси, Мэриленд, Вирджиния, Луизиана, Техас и Каролина, то ли северная, то ли южная, этого он не помнил. В Париже Мигре часто принимал иностранных коллег, но сам впервые отправился в ознакомительную поездку такого рода или, выражаясь официальным языком, в командировку, так сказать, для изучения американских методов следствия. Перед Калифорнией вы должны на несколько дней заехать в Аризону, это по пути. Здесь все всегда оказывалось по пути. И Мигре увозили на несколько сотен миль в сторону. На небольшой, по здешним понятиям, крюк приходится тратить 3-4 дня. Это же совсем рядом. То есть это расстояние всего раза в 2 больше, чем от Парижа до Марселя. «Завтра», — сказал Коул, сотрудник ФБР, сопровождавший его в Аризоне, «мы махнем взглянуть на мексиканскую границу. Это рукой подать». На сей раз рукой подать означало всего лишь 100 километров.
«Вам это будет интересно. Мы поедем в Ногалес. Через этот город проходит граница, где переправляют в Штаты крупные партии марихуаны».
Коул объяснил, марихуана – мексиканское растение, постепенно вытесняет у наркоманов опиум и кокаин.
В Ногалес, кстати, пригоняют большую часть машин, украденных в Калифорнии.
А пока Коул оставил Мегре, у него были какие-то дела.
«Как раз сейчас коронер проводит расследование. Не хотите присутствовать?»
Коул привел Мегре в небольшой зал с белыми стенами и усадил на одну из трех скамей. За спиной мирового судьи, исполняющего функции коронера, висел американский флаг. Коул не стал объяснять своему французскому коллеге, что оставляет его одного. Он просто пожал Мегре руку, хлопнул по плечу и небрежно бросил: «Я скоро за вами приду». О деле, которое рассматривалось, Мегре не имел ни малейшего представления. Все в зале были без пиджаков. Правда, жара была градусов под 45. Шестеро присяжных сидели на той же скамье, что и Мегре, но на другом конце, ближе к двери. Среди них были негр, индеец с массивной нижней челюстью, мексиканец, слегка смахивающий и на негра, и на индейца, а также пожилая дама в ярком, в цветочках платье и в шляпке, забавно надвинутой на лоб. Иезекииль время от времени вставал и пытался отладить громаднейший вентилятор, вращавшийся под потолком с таким шумом, что порой нельзя было разобрать слов. Все шло спокойно, просто, можно даже сказать, по-семейному. Корнер в безукоризненно белой рубашке с цветастым шелковым галстуком сидел на возвышении. Сержант ВВС в светло-коричневом полотняном френче, то ли свидетель, то ли обвиняемый, Мегре еще не разобрался. Сидел рядом, на стуле. Еще четверо военных, похожие на школьников-переростков, сидели в ряд напротив присяжных.
«Расскажите, что вы делали вечером 27 июля?»
Показания давал сержант Уорд. Мегре расслышал его фамилию. Был он голубоглазый, с черными сросшимися на переносице бровями и ростом за 1,85 м.
«В 7:30 я зашел за Бесси к ней домой». «Говорите громче и повернитесь к присяжным! Присяжные, вам слышно?»
Присяжные дружно затрясли головами. «Нет».
Сержант Уорд, прочищая горло, кашлянул. «В 7:30 зашел за Бесси к ней домой».
Мегре приходилось напрягаться. После колледжа у него было не так уж много возможностей упражняться в английском. Смысл слов от него ускользал. Некоторые обороты сбивали с толку.
«Вы женаты и у вас двое детей?»
«Да, сэр».
«Как давно вы знакомы с Бесси Митчелл?»
Сержант задумался, словно примерный ученик перед ответом учителю. Секунду смотрел на кого-то из соседей Мегре.
1.5 месяца». «Где вы с ней познакомились?» «В закусочной для водителей. Она там работала подавальщицей».
Мегре уже знал, что собой представляет это заведение. По-английски «drive-in». У самого шоссе стоит небольшое строение, и уставший водитель, обыкновенно это бывает ближе к вечеру, останавливается рядом с ним. Вылезать из машины не нужно. Подходит девушка, принимает заказ, потом приносит сэндвичи, сосиски или спагетти. Поднос с едой подвешивается к дверце автомобиля.
«Вы с нею были близки?»
«Да, сэр».
«И сблизились в тот же вечер?»
«Да, сэр».
«Где это произошло?»
«В машине. Мы отъехали в пустыню».
Пустыня. Сплошной песок и кактусы. Начинается сразу же за чертой города.
«После этого вы часто встречались с Бесси Митчелл?»
«Раза 3 в неделю».
«И всякий раз были с нею близки?»
«Нет, сэр».
Мегре был почти уверен, что сейчас этот невысокий и въедливый судья спросит «почему?». Но вопрос прозвучал по-другому.
«А как часто?»
«Раз в неделю».
«И всякий раз в пустыне?»
«Когда в пустыне, когда у нее дома».
«Она жила одна?»
Сержант Уорд пробежал взглядом по рядам и остановился на молодой женщине, сидящей слева от Мегре.
«Нет, сэр Нейболтон».
«Что вы делали вчера вечером, 27 июля, после того, как зашли за Бесси Митчелл?»
«Повел ее в бар «Пингвин». Там меня ждали приятели».
«Кто именно?»
Уорд указал на четверку в форме ВВС и перечислил их.
«Дэн Маллинс, Джимми Ван Флит, Анил и Ули».
Ули был китаец. Выглядел он 16-летним парнишкой.
«И больше в баре никого не было с вами?»
«Да, сэр. За нашим столом никого».
«А за другими столами были?»
«Брат Бессих, Хэролд Митчелл»,